Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии поселка Кокошкино. И моими соведущими сегодня будут Евдокия Кузьмина,
здравствуйте,
ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево, и Иван Шиянов.
Здравствуйте.
Ученик гимназии во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова, города Москвы. Сегодня, дорогие ребята, мы продолжаем нам полюбившуюся тему притчи. Мы с вами рассуждаем, мы с вами учимся понимать смысл притчи, потому что притча — это такой маленький рассказ, нравоучительный, в котором есть и прямой смысл, и смысл скрытый. Вот мы с вами учимся понимать, какой же скрытый смысл, и рассуждать на эту тему. Потому что Господь в Евангелии говорил притчами. И мы с вами помним, что мы насчитываем в Евангелии аж 32 притчи. Сегодня мы с вами обсудим предпоследнюю притчу, которая нам осталась. Это притча о неверном домоправителе. Она написана в Евангелии от Луки, 16 глава, с 1 по 9 стих. Но прежде чем начать рассуждать на эту сложнейшую, я бы сказал, притчу, у нас с вами есть некая традиция. Мы разминаемся. Разминаемся на более простых притчах, правильно? То есть как бы подготавливаем себя к тому, чтобы порассуждать на более сложную. Так, Евдокия, пожалуйста.
Милостыня – лучший друг. Один мирянин весьма благочестивой жизни пришел к старцу. У старца случились другие братья, желавшие послушать беседы его. Старец сказал благочестивому мирянину: «Скажи что-нибудь в наставление». Мирянин отказывался, но принужденный старцем сказал: «Не умею говорить от Писания, но скажу вам притчу. Один человек сказал своему другу: „Я желаю видеть царя, пойдем со мной“. Друг отвечал ему: „Пройду с тобой половину дороги“. Сказал другому: „Пройди, проведи меня к царю“. Тот отвечал: „Доведу себя до царского дворца“. Он сказал и третьему другу: „Пойдем со мной к царю“. „Пойдем“, отвечал третий друг, „я доведу себя до дворца, веду в него, скажу о себе царю и представлю тебя ему“. Братья спросили: „Что значит сия притча?“ Мирянин отвечал: „Первый друг есть подвижничество, которое доводит до истинного пути. Второй – чистота, которая достигает до небес. Третий – милостыня, которая с дерзновением приводит к самому царю Богу“. Таким образом, братья получили назидание и разошлись.
Очень интересная притча. Ну что ж, давайте попробуем разобраться, о чем эта притча. Кто хочет попробовать блеснуть? Ну, давай, такие.
Это притча об одном человеке, который пришел к одному старцу. И он, вместо того, чтобы ему давать какие-нибудь советы, он сказал, чтобы он дал какое-нибудь наставление от себя. Он думал, и потом сказал, что он от Писания не умеет говорить, то есть рассказывать про Писание и от него толковать. И вот он рассказал про одну притчу, и потом, когда братья услышали эту притчу, они так вот послушали ее толкование и потом поняли. То есть они получили какой-то опыт и уже разошлись потом.
Да, то есть это события, в которых была рассказана притча. А сама-то притча о чем?
Это притча чистоте, милостыне и доброте.
Угу. И подвижничестве.
И да? Подвижничестве,
то есть три смысла заложил этот крестьянин, который пришел к старцу, да? Он именно изложил вот эти три добродетели: подвижничество, чистота и милостыня. Так вот, как он рассказывает об этих притчах? Ванечка, не запомнил?
То, что да. Подвижничество – полпути.
Так, чистота.
Чистота до самого дворца. А милостыня – то, что доведет до дворца и еще и представит.
Ведет, еще представит царю. Да? Вот очень интересно. Смотрите, мы часто же с вами читаем или слышим в храмах, на проповедях жития святых. Правда?
Да.
И мы удивляемся, как святые угодники были подвижниками. Некоторые были столпниками, да? Некоторые по много лет проводили в пустынях. Правда? Почти без еды, без воды. Вспомним хотя бы батюшку Серафима Саровского, который варил себе травку и много-много лет питался вот этой вареной травой. Помните? Это же, если нам представить, приложить к нашей современной жизни, такое подвижничество невозможно. Правда же?
Да.
Однако же мы знаем с вами, что монахи живут очень строго. Да? Особенно те, которые действительно подвязаются. Очень мало вкушают пищи. Больше проводят в посте, в молитве, в воздержании. Правда же?
Да.
И в трудах. Дальше. Вот это такой первый путь, который нас удивляет, и нам всегда, ну, не знаю, всем ли, нет, но многим, тем, кто рвется прямо так вот к Богу и хочет быть христианином, многим, наверное, хочется подражать святым в этом. Не приходило никогда такой мысли? Там, попаститься построже? Нет?
Приходили.
Быть подвижником?
Да.
Бывают такие мысли, бывают. Но в наших условиях получается, что это невозможно, да? Как-то, вот кто пробовал, да, я думаю, мало чего получилось. Мы попробуем разобраться, почему, но это потом. А здесь мы в этой притче узнаем, что, оказывается, это только половина пути, да? Многие святые этим путем шли, но это только половина пути. Оказывается, это не основной путь, правда?
Да.
Хорошо, тот путь, который доводит прямо до небес. О чем здесь говорит? Чистота.
Чистота.
То есть то, что Господь называет отказаться от греха. И святые отцы говорят, да, христианин должен отказаться от греха, стараться не грешить, сопротивляться греху, искоренять грех из своей души. Да? Опять же, мы смотрим, что это есть чистота. Вот смотрите, если бы Господь хотел бы, чтобы все были подвижниками, и это был бы единственный путь Царствия Небесное. Вот помните, когда он зашел в пустыню после крещения сразу, и 40 дней там постился и молился.
Да.
Он же показал нам путь воздержания, путь поста, путь подвига, правда же?
Да.
Если бы он хотел, чтобы все были подвижники, я думаю, он бы оттуда и не вышел бы из пустыни. А оттуда бы взял бы ученика, и тот бы писал, как он проводит в этом подвиге, да, всю свою жизнь, и сказал, что вот только так можно спастись. И все бы, значит, кто хочет спастись, были бы только подвижниками, правда же? Но опять Господь же постился 40 дней и вышел оттуда. Правда? Он пошел, и проповедь его совершенно отличалась, да, другим разнообразием добродетелей. Правда? Не только постом. Если бы Господь хотел, чтобы все были чистые, да, в чистоте, то он бы, наверное, вокруг себя собрал бы только таких, как Иоанн Богослов, которые были девственниками, чистые сердцем, и сказал бы, что только такие могут наследовать Царство Небесное. Поэтому с юности, кто хочет спастись, вот с юности себя, значит, берегите для Царствия Небесного. Ну и что получилось? Тогда куда деваться грешнику покаявшемуся? Все, тогда, получается, у него нет надежды на спасение, правда? Вот. Но Господь же тоже собрал, смотрите, и Петра, апостола, у которого семья была, и других апостолов, которые были женаты, правда? А еще вспомните, сколько грешников призвал к себе. Закхея, мытаря, да? Который потом сказал: Господи, от радости, что полымение моего, да, раздам нищим, а кого чем обидел, возвращу четверицу. И много-много грешников. И пил, ел с блудниками и пьяницами, Христос, чтобы нездоровый, говорил Господь, имеет нужду во враче, но больные, чтобы как можно больше людей призвать к себе. Правда?
Да.
Тогда, получается, Господь и на этом не остановился, только на чистоте. Чистота, да, это необходимый дар, необходимый добродетель. И вот вам, детям, даже в этом плане легче, потому что у вас есть такой дар, как целомудрие. И его надо беречь для Бога. Раз это единственный ценный дар, который у вас есть, который вы должны Богу нести. Да, пока там или замуж не выйдете, да, вот, или не определитесь там жить без семьи, как монах. Но это уже кому, как воля Божия скажет. Правда же?
Да.
Вот. Но этот дар есть, его необходимо беречь. Поэтому и чистота тоже необходима. Но разве только в этом смысл спасения? Да?
Нет.
Получается, да, люди разделять. И вот тут он говорит в притче третье, да, то, что приводит не только ко дворцу, да, не только к Богу и к его царству, не только дает большую надежду, да, но и вводит в царство, и еще представляет самому царю, то есть пред самим Господом ставит. Что это за добродетель?
Милостыня.
Совершенно верно. Милостыня. То есть вот это та необходимая добродетель, которая должна быть абсолютно у всех христиан. Делиться всем, что у тебя есть. Не только материальным, но и внутренним, что у тебя есть. Допустим, ты что-то знаешь, что-то слышишь часто в храме, то, что прочитал Евангелие. Да, у тебя есть какие-то внутренние знания, у тебя есть внутренние дары, Господь тебе дал, и ты что-то сохранил для него. Поделись этим с другом. Каким образом? Вот можно с другом, или с братиком, или с сестренком, или с родителями делиться своими духовными ценностями. Расскажите мне, как вы думаете, каким образом можно с кем-то внутренним своим поделиться? Давай, дай.
Ну, мне кажется, в первую очередь для своей семьи, для родителей, для братьев можно делиться там то, что ты будешь им стараться давать там свои любимые игрушки, ну, в смысле, начинать с какого-то такого, ну, с чего-то полегче, то есть давать свои любимые игрушки, там, чтобы они с ними поиграли. То есть то, что тебе дорого, ну, в смысле, то, что твое тебе очень дорого, ты даешь, ты начинаешь как бы делиться этим. То, когда ты, то, что это ты не когда не давал бы, что ты это сломаешь, что, точнее, они это сломают, твою любимую игрушку, на которую ты так дорожишь, ты пытаешься отдать ее, ну, братьям, потому что они же тоже хотят с этой игрушкой поиграть, и они, как бы, это тоже ценят. Ну, и для родителей тоже это, как бы, в первую очередь, это хорошая учеба. Ну, в смысле, то есть, самое первое, это учеба.
Ну, вот смотри, хорошо, если я правильно тебя понял, речь идет, конечно, не о самой игрушке, да, как о ценности, а о том, чтобы отдать то, что тебе дорого.
Да, я вот,
вот
да.
В этом. Да. Да, это правильно. Действительно, то, что ты не хочешь никому давать, но ты перешагиваешь через себя, да, и отдаешь это, чтобы другому было приятно.
Да.
Совершенно верно. Чтобы не о себе подумать в этот момент, а о другом, о брате, которому очень хочется поиграть в твои игрушки, к примеру, да. Тебе жалко, конечно, расставаться с игрушкой,
да,
но ты отдаешь, жертвуешь своим чем-то внутренним, и, да, и внешним ради своего братика, чтобы ему было хорошо. Да, совершенно верно. Это действительно очень ценное такое, такое качество, да, и можно расценить как милостыню. Когда мы идем против своей страсти, своей вредной привычки за что-то цепляться, чем-то дорожить, да, и отдаем это тому, кто бы порадовался этому, да, кому бы мы сделали приятно, из любви к этому человеку. Также вот ты упомянула про учебу. Конечно, речь идет не только о самой учебе,
да,
потому что когда мы...
О старании, о труде.
Да, когда мы учимся, получаем хорошие оценки, нам приятно, да?
Да.
А речь идет о том, чтобы стараться и трудиться ради того, чтобы было приятно твоим родителям в первую очередь. Чтобы они радовались за тебя, они же за тебя переживают, когда ты плохо учишься, правда?
Да.
Когда ты не стараешься, они тоже переживают. Почему родители за нас сильно переживают? потому что они нас любят и очень хотят нам спасения. Поэтому они, видя наши недостатки, пытаются нам помочь своим переживаниям, их исправить, чтобы мы не делали ошибок, которые часто делают многие люди и многие дети. Нам для этого Господь и дал родителей, чтобы они смотрели и научали нас, как жить правильно, смотрели за нами, помогали нам. Понятно?
Да.
Вот. И поэтому родителей надо воспринимать не в штыки, что это надзиратели, значит, за тобой, которые вот не дают тебе ни сна, ни отдыха, а только заставляют трудиться, работать, учиться и так далее. Ну, ух, какие родители. Нет, это неправильная позиция. Если так кто-то из детей думает, то он глубоко ошибается. Родители из большой любви к нам, да, это делают, дабы мы не погубили свои души. Понятно? Назидают нас, чтобы мы наследовали Царство Небесное. Вот главный смысл их любви. Понятно?
Да.
Мы должны только так воспринимать родителей, как ангелов, которых Господь поставил возле нас, чтобы они помогали нам, да, и служили Богу ради спасения нашей собственной души. Вот так вот мы должны воспринимать родителей. Вот если бы вместо родителей были бы ангелы Божии, мы бы обижались на них?
Нет,
конечно. Наоборот, мы сразу понимали, что Бог хочет так, потому что вот ангелы нам это говорят. Но ведь родители те же ангелы, только в другой плоти. По отношению к нам это ангелы, которые нас охраняют, заботятся о нас и научают нас, как жить правильно. Понятно?
Да.
Давайте к родителям относиться так. Дальше. И теперь, что насчет милостыни? Когда мы что-то отдаем свое, да, жертвуем этим ради спасения кого-то, ради того, чтобы кому-то помочь, да, то прежде всего мы чему научаемся? Мы научаемся не привязываться к вещам. Да? То есть, другими словами, не дорожить тем, что временно, тем, что материально. Ведь оно же когда-нибудь исчезнет с лица земли. Правда?
Да.
Например, вот есть у меня сухарик. Он мне очень дорог. Мне его дал очень хороший человек. Я берегу этот сухарик. Я положил его под подушечку. Я сплю и ручку щупаю. На месте ли мой сухарик? Да? Утром просыпаюсь, смою под подушечку, на месте. Вечером ложусь спать, на месте. Но в один прекрасный день я обнаруживаю, что на месте моего сухарика крошки. Вот. Побывала там мышка, и она его съела. И я горько плачу, потому что мне этот сухарик был очень дорог. Но одного я не пойму. Да? Что все здесь на земле — это тленное. То есть оно исчезнет, даже хотя бы с нашей смертью. Вот мы умрем, и оно все для нас исчезнет. Понятно? Поэтому здесь надо стараться ни за что не цепляться. Ни за какие вещи, ни за какие квартиры, машины, дома, участки. Понятно? Иначе погубим свою душу, просто погибнем. Вот на эту тему давайте послушаем еще одну притчу. Ванечка, давай, ты готовил.
Наводнение на острове. Два друга путешествовали на лодке по быстрой, но плавно текущей горной реке. По пути они увидели небольшой островок с ивняком, песчаным берегом и ровной лужайкой. Отличное место отдохнуть и порыбачить, решили друзья. Они привязали к кустам лодку, поставили на лужайке палатку, наловили форели, посидели у костра и легли спать. Среди ночи послышались раскаты грома, подул порывистый ветер, начался сильный ливень. К утру дождь прекратился, путешественники проснулись от рева реки. Они выглянули из палатки, от ливневых дождей в горах начался паводок. Лодку уже оторвало и унесло, вода была совсем рядом. «Нужно поскорее выбираться отсюда», — тревожно сказал один из друзей. «Как?» — растерянно спросил другой. «Только вплавь, бежим», — торопил он растерявшегося спутника. «Нет, нет», — запротестовал тот. «А спальник, продукты, вещи, палатка, документы, наконец?»
«Возьми только документы в карман рубашки, и все», — посоветовал ему друг, и, выбежав из палатки, уже приготовился войти в бурлящую воду, когда его товарищ все еще возился в палатке. Вскоре он вышел с рюкзаком и в тяжелых ботинках. «Да ты что?» — изумился тот, что был у воды. «Брось все это, иначе не спасешься!» С большой неохотой спутник последовал совету друга, и они вместе налегке кинулись в бурлящую воду. С огромным трудом, сносимые течением, друзья еле-еле выбрались на берег. Оглянувшись, они увидели плывущую по реке палатку и вещи. Их острова уже не было видно.
Да, вот как раз именно та притча, о чем мы сейчас говорили, да? Вань, как ты понял эту притчу? Расскажи.
То, что не надо было привязываться одному спутнику к вещам, и он не хотел их оставлять, эти вещи. Но другой друг сказал ему, чтобы он не брал эти вещи, потому что ему было бы трудно пересекать реку, и он мог утонуть.
Да, потому что когда, тем более, бурлящая вода, видели когда-нибудь бурлящую воду, которая вот сильно-сильное течение, так еще бурлит на камнях, или, ну, по телевизору, может, видели, да?
Если в жизни не видели. Да.
Да, и вот когда в эту воду встаешь, вода имеет такую огромную силу, она тебя сбивает просто с ног. Вот, и если ты налегке как-то, да, то ты можешь еще как-то барахтаться в этой воде, плыть и куда-то выплыть, да, на берег. Ну, а если ты, простите, с тяжелыми вещами, в тяжелых ботинках, с рюкзаком, тебе гораздо тяжелее плыть, да, и вода просто, и все эти вещи будут тебя, ну, тянуть на дно, ты потратишь много сил, быстро иссякнут силы, ты устанешь, правда же?
Да.
Поэтому первый друг был благоразумен, говорит, бросай все, скорее, пока не затопило, поплыли отсюда. Он все бросил, да, по его слову, они поплыли и этим спаслись. Понятно, да? Что ты хотел, Евдокия, сказать?
Я хотела сказать, что мне кажется, что Господь их испытывал, кто привязан к вещам, а кто нет.
Совершенно верно.
То есть, вот когда случилось это наводнение, то один из них, он сразу понял, что все, эти вещи надо бросить, надо спасаться, потому что для него жизнь важнее, чем вот эти все эти материальные вещи. А вот второй, он начал заботиться, а как же палатка, как же вот эти все наши вещи, документы, там, в конце концов. Он начал беспокоиться о более материальном, чем о спасении себя.
Да.
Он потом, когда он собрал вещи, он в большой неохоте, то есть это было очень дорого, он все-таки эти вещи оставил. Да? То есть это значит, что он был очень сильно к ним привязан, они ему были как бы дороги.
То есть получается, они ему были дороже, чем его собственная жизнь.
Да.
То есть как бы вот парадокс такой, да? Ведь дороже жизни у нас нет ничего. Это сам великий дар, который нам дал Бог. Правда же?
Да.
И ведь Бог каждого человека, да, родил для того, чтобы он прожил счастливую, прекрасную жизнь не в своем собственном эгоизме и привязанном к своим собственным вещам, а с тем, чтобы люди умели, не привязываясь к вещам, делиться тем, что Господь им дает, да, чтобы этим кому-то помочь. Ведь на самом деле очень многим людям нужна помощь. Но просто мы этого не видим, потому что мы этого не ищем. Мы живем своей собственной жизнью и стараемся как бы этого либо не замечать, либо об этом даже не думать. А очень многим людям нужна помощь. Вот я знаю про одну девочку, слышал как-то в Америке, которая услышала, что в Африке дети голодают и испытывают большую жажду, потому что там воды очень мало, там очень жарко. И есть некая организация, которая делает скважины в таких селениях, чтобы из-под земли, под песком же глубоко вода, правильно? Делают глубокие скважины, чтобы в это селение поступала вода, чтобы люди могли спокойно пить и им так легче жить. Но, так как никто на это денег не дает, то эта организация, они сами собирают деньги. И через интернет тоже. И вот эта девочка, когда увидела, она себе дала такое обещание. Я те деньги, которые собрала себе, буду собирать деньги себе на день рождения от друзей, и все эти свои деньги я переведу на счет этой фирмы, чтобы моих денег хватило хотя бы на одну скважину. А чтобы пробурить одну скважину, там что-то порядка $600, что ли, надо было, я не помню. Но от одного человека надо вот на одну скважину, там не хватало $200. Вот она собирала, вместо, говорит, мне подарки не надо, друзьям пишет своим, давайте мне вот доллары, ну, денежки на это самое. И вот она собрала, но ей не хватало там долларов 50, что ли, или 30, ей не хватало. Так вот, что она сделала? Она отстригла свои волосы, постриглась на волосы, отнесла их, продала и эти деньги внесла вот сюда, ну, на счет этой фирмы. Ну, и опять этих денег не хватило. И вот потом случилась такая трагическая история. Столкнулась, как-то была большая авария, столкнулась около 20 машин. И единственный человек, который был очень тяжело ранен в этой аварии, это оказалась эта девочка. И вот, умирая в больнице, она завещала свои органы донорам, то есть тем людям, которым они необходимы. Потому что она уже поняла, что она умрет. И сказала, если я уже умираю, жить не могу, то хотя бы мои органы кому-то понадобятся. Пересадите их, эти люди будут жить. И вот она умерла, так сделали, и органы помогли нескольким людям жить дальше. Ну, вот так эта история вроде бы закончилась. Все поплакали, родителям, конечно, большое горе, но вдруг узнается из истории этой девочки, что она собирала деньги именно на скважину в Африке. И что ей не хватило, чтобы внести взнос какой-то. Так вот, тут родители сказали, началось невероятное. На счет этой девочки стали поступать деньги со всех городов, со всей Америки. И вот эта фирма за счет этой девочки набрала столько денег, что хватило на много десятков скважин в Африке. И почти все селения были с водой. Вот вам, видите, какое доброе, одно доброе сердце сподвигло очень многих людей на милостыню и на милосердие. И очень многие люди, да, бывшие в беде, да, получили благо, то есть воду в Африке. Очень многие селения. Благодаря вот одному доброму сердечку. Вот видите, что добро делает, правда?
Да.
Вот. Как вы думаете, куда эта девочка попала? В ад или в рай?
В рай. Да.
Конечно, в рай. Господь таких любит. Любит таких, кто именно своим сердечком, да, заботится о других и жертвует всем, что у него есть. Представляете, для девочки 9-10 лет отстричь свои волосы, ходить лысой, без волосиков, да, по школе и так далее. Это же трагедия для девочки. Правда же?
Да.
Девочки, они своими волосами дорожат, как правило. Причесывают их, наряжают, чтобы выглядеть красиво. Она ничем не болела, здоровый ребеночек. Вот, вот такая была жертвенная душа. Вот и Господь хочет, чтобы мы всегда жертвовали, потому что очень многим нужна помощь. Сейчас я вам прочитаю притчу, которая тоже, может быть, нас чему-то доброму научит. Называется она «На мосту». Человек, стоявший на высоком мосту, был очень молод. Он многое хотел совершить в этой жизни, но почти ничего не успел. Любимая девушка от него отвернулась. Все его предали, никому он был не нужен. Все в его молодой короткой жизни пошло наперекосяк, и не было сил начать сначала. Он сжег за собой все мосты. И теперь, чтобы свести счеты с этой никчемной жизнью, ему осталось сделать всего лишь один шаг. Сутулившись, он стоял на самом краю пропасти, развершейся под его ногами, и в последний раз глядел вниз на мельтешение городских огней. Молодой человек тяжело вздохнул и подался вперед, как вдруг...
«Добрый вечер!»
— неожиданно прозвучал натреснутый старческий голос.
«Помоги, чем сможешь, сынок!»
Молодой человек невольно отшатнулся назад от пропасти и растерянно похлопал себя по карманам. достал бумажник, вынул из него все деньги, которые теперь были ему не нужны, и протянул старику.
«Это не мне, сынок», — ответил старик. «Тут совсем рядом живут две девочки-сиротки. Голодают они, заброшенные и неухоженные. Отнеси им деньги. Помоги, сынок».
Он стоял на высоком мосту, молодой, растерянный, минуту назад готовый совершить тяжкий грех самоубийства, и не знал, что ему делать.
«Хорошо», — неожиданно для себя самого согласился он. «Давай адрес, я отнесу».
«Эти деньги, — подумал он, — могут стать спасением для несчастных сироток. А потом, я снова вернусь сюда». И чем дальше молодой человек уходил от моста, тем меньше решимости свести счеты с жизнью у него оставалось. Плечи его распрямились, шаг становился уверенней. Он понял вдруг, что не вернется больше на этот мост, потому что всегда можно найти людей, которым будешь нужен ты и твоя помощь. Ну, вот такая притча. Кто хочет высказаться? Давай, Идакия.
Но мне кажется, что эта притча учит думать о других, потому что есть люди, которые нуждаются в тебе. То есть если ты вдруг начинаешь думать, что вот, я уже никому не нужен, я готов уже покончить с собой, но ты должен в этот момент помнить, что есть на свете очень много людей, которые нуждаются в помощи, на лекарства, операцию. Любая помощь. И любой человек может этим помочь. То есть ты можешь стать одним из людей, которые помогут вот этим несчастным людям. Вот.
Да, совершенно верно. Я думаю, что здесь речь больше идет о чем? Что у каждого у нас есть эгоизм. И это самая большая стена между человеком и Богом. Если человек отчаивается, думает, что все его бросили, что у него ничего не получается, что он никому не нужен и так далее, то о ком он думает в этот момент, Вань?
О себе.
О себе самом. То есть он забыл, что он создан Богом, что его жизнь нужна Богу, что Господь хочет видеть его в своем царстве, и что живет очень много людей, которым нужна помощь. И если ты отчаялся в своей собственной жизни, тогда возьми просто и пожертвуй ее кому-то другому, если ты не хочешь жить для себя больше. Ведь логично же?
Да.
Зачем прекращать эту жизнь? Правда? Ведь твоя жизнь может еще кому-то послужить. И очень многим. Пойди и найди тех, кому нужна помощь. И этих людей спасешь, и себя спасешь. Правильно? Ведь человек так создан по милосердию Божию, и Бог сам милосерд, и Он дает нам все, что нам необходимо. Поэтому и человек так же создан. Он получает огромную радость, когда делится своим, когда жертвует собой, когда отдает свое. Понятно? Вот именно об этом эта притча. Нужно стараться думать не только о себе, но, во-первых, о Боге, который тебя любит и ждет, и у которого на тебя есть свои планы, и что твоя жизнь принадлежит не тебе, а Ему, и о том, что еще многие-многие люди нуждаются в тебе. Если ты устал жить для себя или живешь только для себя, подумай об этом, и, может быть, в твою душу придет милосердие, и ты станешь раздавать милостыню, и этим угодишь Богу и другим людям, и поможешь спасению своей души. Напоминаю, сегодня ведущий детского часа священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии в поселке Кокошкино. Помогают мне сегодня Евдокия Кузьмина, ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево, и Иван Шиянов, ученик гимназии во имя апостола Иоанна Богослова города Москвы. Мы сегодня с вами разбираем притчу о неверном домоправителе. Мы подготовились к этой притче, порассуждали на, как мне кажется, те темы, которые будут звучать в этой притче. И сейчас, я думаю, настало время как раз уже озвучить саму эту притчу, которая на самом деле нелегка в понимании, но я думаю, мы с вами с Божьей помощью справимся. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении в твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Ну что ж, такая интересная, да, и длинная притча, и, мне кажется, сложноватая немножко. Ну что, попробуем? У кого какие мысли, Ванечка? Как думаешь, о чем эта притча и что хотел донести Христос до своих учеников? Не обязательно обо всем сразу. Что ты хотя бы уловил, что тебе вот как бы понятно стало, на чем ты хочешь порассуждать? Нет никаких мыслей. Ну, о чем хотя бы? Что произошло? Событие-то расскажи.
То, что хозяин узнал, что его домоправитель растащает его имение. И он призвал домоправителя и спросил: «Что ж ты так делаешь?» Домоправитель не знал, что ответить. Но потом...
Так, потом он догадливо поступил, пригласил должников и сказал, чтобы они уменьшили свой долг.
А, да.
Давай. Ну, а потом?
А потом он призвал должников и одному сказал: «Сколько ты должен?» 100 мер масла. Он сказал: «Садись, напиши 50 мер масла». Другому он сказал: «Сколько ты должен?» 100 мер пшеницы. Он сказал: «Садись и напиши 80.
Ну да, вот такой интересный такой он способ нашел, да, как бы самому оправдаться. А как вы думаете, зачем он это сделал? И такие, как думаешь, зачем он это сделал?
Ну, мне кажется, чтобы он тоже мог пожертвовать своим чем-то именем.
Но это же не его было.
Да. Ну, не знаю, мне кажется, что вот он как-то вышел их долг, как бы, чтобы им тоже что-то, наверное, досталось.
Нет, нет, вот вы пропустили просто очень важные слова. Он говорит: «Чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом». То есть, чтобы эти люди, то есть он за счет добра хозяина сделал доброе людям, уменьшил их долг, чтобы они теперь о нем думали хорошо. Вот, допустим, Ваня должен мне 1000 рублей. Да? А это не мои деньги. Я взял у своего хозяина, да, который поставила меня на работу своим домом. Ваня написал расписочку, все. И тут хозяин говорит: почему ты там плохо управляешь? Ну-ка, отчитайся мне. Я понимаю, что если отчитаюсь, то всплывет то, что я кому-то что-то дал, да, лишнего там, или себе что-то взял. Ну, я неправильно управляю. Тогда я бегу к Ване, думаю: так, если вдруг меня сейчас выгонят с работы, да, то, может быть, хоть Ваня мне поможет чем-то другим, да. А чтобы он обо мне хорошо думал, надо сделать так, чтобы он хозяину теперь меньше был должен. Правда? То есть я для тебя делаю вроде как доброе дело. Ты же ничего не знаешь. Ты же не знаешь, что меня хозяин вызвал, что он меня там хочет выгнать. Правда, Вань? Ты же этого не знаешь. Я прихожу к тебе, Вань, говорю: сколько ты хозяину моему должен?
1000 рублей.
1000 рублей. Вань, а хочешь, я уменьшу этот долг? Да, конечно, хочу. Мне же отдавать-то нечем. Правда? По доброте своей, вот возьму, уменьшу. Да, конечно, это же счастье какое мне. Меньше давать-то. Правда, Вань?
Да.
И я пишу, говорю: садись, пишешь, ты 500 должен, а не 1000. Ты, ух, как хорошо-то, а? Вот мне повезло-то. Давай. Раз, написал 500, я взял и сделал, и что, понес хозяин. Правда?
Да.
Вот. Ты рад?
Да.
Рад. Если я к тебе в следующий раз приду и скажу: Вань, помоги мне. Помнишь, я тебе помог же тогда? Простил 500 рублей-то. Mm-hmm. Ты говоришь: ну, конечно, я тебе помогу, я ж добро не забываю. Правда?
Да.
Вот так вот. Ну, вот так же и он поступил. То есть те люди, которые были должны хозяину, он уменьшил их долг, чтобы о нем думали хорошо, и в следующий раз в эти дома его приняли. То есть, допустим, в этих домах тоже нужен работник какой-то, да? И он придет, скажет: вот так получилось, что вот с хозяином там не пришлось хватит расстаться, там, мало ли что. Возьмите меня к себе. Помните, я же вам добро сделал. Если у вас будет вакансия, конечно же, возьмете. Почему бы не взять хорошего человека? Правда же? Вы же не знаете, какие у них там отношения с хозяином. Ну, вот так вот он догадливо поступил. Да? Дальше смотрим. Ведь он что сказал? Работать я не могу. То есть тяжелой работой работать, да? Просить стыжусь. Правда? А работать умею только, умею делать то, что умею. Поэтому ему тоже нужно было заручиться поддержкой каких-то людей, чтобы его взяли на подобную работу. Да? И таких, в принципе, мы даже часто бывает не замечаем. Таких примеров в жизни очень много. Когда кто-то кому-то делает какую-то услугу, доброе дело, а потом вдруг ему понадобилась помощь, и он обращается к этому человеку, которому он делал доброе дело, чтобы в надежде на то, чтобы тот тоже помог ему. За счет того, что он когда-то к нему был добр. Бывает же такое?
Да.
Ну, бывает, да? Ну, например, вот у вас есть друг по школе, да? Ну, скажем, такой негативный, конечно, пример, но часто бывает. Подходит, он говорит: слушай, дай списать. У меня тяжелый день был. Не смог человека делать. Ну, ты в доброте душевной, ну, взял, дал списать, да? Раз, два, три, дал, и все. В следующий раз так получилось, что ты там был приглашен на какой-то праздник, все, и у тебя не хватило времени сделать уроки. И ты приходишь к своему другу. Ты же помнишь, что ты ему давал? Слушай, ты сделал домашку? Он говорит: да, дай списать, я же тебе давал. Да? Бывает же такое?
Да.
Бывает. Конечно, надо стараться самим делать уроки, но такое бывает, к сожалению. Так вот, здесь та же ситуация. Похожая, правда?
Да.
Как мы ее переложим на духовный смысл? Да, почему Христос вот об этой такой простой ситуации говорил своим ученикам? Ведь дальше, смотрите, он очень много интересных фраз сказал, да? Верный в малом, во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом. Вот эти все фразы надо попробовать разобрать. Итак, если перекладывать на духовный смысл, то под правителем кого мы подразумеваем?
Да. Господа.
Самого Господа Иисуса Христа. Да? Так вот, Господь дает нам все, что мы имеем. Мы с вами сегодня уже говорили о вещах каких-то, об имуществе, о том, чтобы к этому не прилепляться, и о самой жизни говорили. Правда, это дар Божий? Говорили сегодня?
Да.
Так вот, Господь нам дает все, и жизнь нам дал, и все, что мы имеем, и работу, и здоровье, и вещи, какие мы имеем, это все дар Божий. Все Господь нам дал. Ну, например, вот я кушаю сегодня борщ. Мама приготовила борщ, правда?
Да.
Да.
Скажите, пожалуйста, из чего состоит борщ? Из каких продуктов? Ну,
Свекла.
Так.
Капуста.
Так.
Картошка. Так. Морковка.
Так. Лук.
Лук.
Соль. Вода. Сметана. Да,
сметана.
Сметана.
Ну, ой. Сметану, когда мы уже в конце добавляем.
Да, мне уж есть аж захотелось.
Да.
Как вкусно об этом вспоминаешь. Так вот, где это все растет?
На огороде.
В земле.
В земле.
Мы это сами сделали, вот раз из воздуха взяли.
Нет.
Нет. Это все выросло в земле, которую Господь сотворил. Да, и Господь так устроил, что это могло вырасти в земле. И мы даже не знали, как оно растет. Мы только посадили, поливали, да потом урожай собрали. А как оно росло, как Господь ему солнышко давал, как опылял ветром, как водой поливал дождиком, мы это же тоже не знаем с вами, не видим. Да, видим только результат. Мало того, ладно, если мы это сами-то не сажали, мы что, пошли, купили в магазине. Но от этого оно же не сделалось в супермаркете. Оно же выросло все равно где-то на земле. Кто-то это посадил, кто-то это поливал, да, потом магазин привез. Так вот, здесь эти продукты вырастил сам Господь. Мы только приложили к этому старания и усилия, чтобы их вырастить. Правильно?
Да.
Дальше. Да, для тех, кто купил в магазине, да, денежки-то откуда взяли? Заработали родители. Правда?
Да.
А чтобы родители зарабатывали денежки, им нужно здоровье, им нужны силы. Если они будут болеть все время, они же не смогут зарабатывать?
Нет.
Нет. Если у них сил не будет, они не смогут зарабатывать?
Нет.
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 А кто дает и силы, и здоровье?
Господь.
Господь все дает. Понимаете, если мы у него просим и стараемся жить без греха, то и Господь дает нам и силы, и здоровье. Ясно, да? Так
да.
Вот вам уже один, так сказать, одно объяснение, почему все, что мы имеем, это от Бога. Да? И все вещи, да, все, что мы имеем и так далее, это все дар Божий. Поэтому мы на этой земле с вами вечные или временные?
Временные.
Временные. И вот это все, дар Божий, мы имеем временно или вечно?
Временно.
Да, мы сегодня в начале передачи говорили, что когда-то это все прекратится. Либо с нашей смертью, либо просто истлеет, либо мышка съест, либо сгорит, либо вода унесет, как в притче, да, о наводнении. То есть это может прекратиться в любой момент, то, что мы имеем. Правда, только Бог знает, когда, что и исчезнет, а что не исчезнет. А мы с вами этим владеем. Значит, что? Получается, что вот это все временное нам Бог дал во владение. Правильно?
Да,
во временное владение. То есть, другими словами, во временное управление. Чтобы все, чем мы богаты, как нам кажется, материальным, потом мы сейчас разберем, еще не только материальным окажется, но еще внутренним, духовным, душевным, можно так рассматривать. Вот это все дано нам временно на управление. Если Бог нам это дал с вами на управление, на временно, то как мы должны этим управлять? Как нам нравится?
Нет, как угодно Богу.
Вот, умнички мои, конечно. По воле Божией, как Бог хочет, так мы и должны этим управлять. А вот почему именно так, как Бог хочет, а не так, как я хочу? Да.
Потому что если мы будем управлять так, как мы хотим делать, говорить рыбам так, сегодня вы отдыхаете, сегодня за мой счет пойдем в ресторан, там, вот, ну как-то так примерно, то Господь или хозяин нас накажет. То есть он скажет, что это ты так управляешь-то, страда, я тебе доверил, я тебе доверился, я думаю, что ты будешь достойным, оказывается, ты...
Ну, не совсем так. Мы с вами как-то говорили на передаче, Дунечка, что Господь не пришел наказывать. Господь пришел нам помогать, нас спасать. А наказывать он будет во время второго пришествия. Но доля твоих истины в твоих словах есть. Потому что когда-то нам придется отвечать пред Богом за это управление. Да, ведь состоится суд рано или поздно. Да. Либо это частный суд, когда вот человек просто умирает, он попадает на частный суд к Богу. Мы с вами говорили, да? После каждой смерти человек каждый отвечает за свою жизнь. Вот там-то человек будет отвечать за свое правление. Либо это будет суд второго пришествия, когда все воскреснут, и каждый будет отвечать за себя. Ясно, да?
Да.
Мы не знаем, доживем мы до второго пришествия или нет, поэтому я так говорю. Ясно? Но да. Конец все равно неизбежен. Все равно будет человек судим по делам его.
Да.
Вот, и тогда каждый даст ответ за свое управление, как он управлял. Поэтому нам необходимо по воле Божией всем распоряжаться. Это первая причина. Вторая причина, как мне кажется, ребятки, это то, что Бог совершенен. Да? Бог абсолютен. Абсолютная правда. Абсолютная чистота. Да?
Абсолютная любовь.
Абсолютная любовь во всем. Совершенен. Поэтому только он знает, как правильно всем этим распорядиться. Согласны со мной?
Да.
Да.
А мы с вами совершенны?
Нет.
Нет.
Абсолютны?
Нет.
Ни в чем не абсолютны, ни в чем не совершенны. Мало того, человек постоянно склонен к греху, если только он не живет по заповедям Божьим и им не руководит благодать Божия. Когда в человеке уже живет Дух Святый, как праведники, вот тогда человек уже поступает по воле Божией все время. Потому что слушается Бога и Духа Святого, живущего в нем. Но мы с вами обычные грешники. Поэтому, как правило, если мы начинаем поступать по-своему, а мы так всегда и поступаем, то мы всегда ошибаемся. Вот. А вот если мы стараемся поступать по заповедям Божьим, вот тогда мы приближаемся к воле Божией и поступаем правильно. Что ты хотела, Даки, сказать?
Я хотела сказать, что еще у нас у каждого есть свое собственное владение. То есть мы каждый владеем, в смысле, своими грехами, то есть мы владеем своей душой.
Молодец, очень хорошее, правильное замечание. Мы сейчас разбирали с вами материальное богатство, да?
Да.
То, что мы имеем материально. Будь то у нас деньги, какие-то вещи, игрушки, там, книжки, неважно что. Но есть у нас еще с вами, да, так называемые грехи. Это что же наше богатство? Никуда от него не денешься, правда?
Да.
Вот, и чтобы от него избавиться, да, нам же тоже нужно поручительство других людей. Какое? Чтобы за нас кто-то молился, чтобы за нас кто-то просил Бога. Нам каждому дан ангел-хранитель. И мы к нему часто обращаемся, ангели Божии, помоги, помолись за меня, да, оберегай меня, правда? Святые угодники, имя, чего мы носим, есть?
Да.
Есть. И мы часто к ним обращаемся, помогите нам,
да.
Мы молимся, мы смиряемся, да. Наши близкие, родные, которых тоже просим молить, бабушки, дедушки, мамы, папы, друзья, помолитесь за меня.
Да.
Мы каемся пред Богом. Мы смиряемся. Вот это тоже люди, через которых нам дается какое-то прощение. Понятно? То есть мы избавляемся от какой-то части грехов, части долгов. Да.
То есть получается, наше духовное богатство – это наша милостыня, наши, все наши добрые дела, все наши помыслы добрые, когда мы хорошо думаем.
Да.
То есть все наши... духовные, правильно, как бы...
Да-да-да, ценности духовные. Ценности. Это раз, это то, что мы набираемся. Грехи – это то, что нам прощается, да, долги наши, да. Но когда прощается? Когда мы начинаем жить правильно. Когда мы поступаем правильно по отношению не только к себе, но по отношению к другим, да. То есть милостыню даем. Этот что сделал? Он хотел, не хотел, он хоть ради себя, да, сделал это. Ну,
да.
Фактически он дал милость на человеку. То есть тому, которому он простил грехи от имени своего господина, да, он-то это делал ради себя,
да.
Получается, и сделал доброе и ему, да, и что, и господину. Почему? Потому что этот человек, вот мы на Ванечке приводили пример, да, и на моем господине, Ванечка теперь будет думать хорошо и обо мне, и о моем господине. Вот они мне простили долг. Понятно?
Да.
Да.
То есть человек, когда кому-то дает милостыню, он делает то же самое. Он прославляет Бога, только не в свою честь дает, а дает это во славу Божию. Да? С одной стороны, о нем думают хорошо, потому что вот он христианин, он поступает правильно. Да? А если он делает во славу Божию, думает, вот какой Бог милостивый, он через него мне помогает. Понятно? То есть человек, когда чем-то жертвует своим, да, то он, получается, и Бога прославляет, и душу свою спасает. То есть помогает самому себе в спасении души. Тоже, поэтому Господь и похвалил этого неправильного, да, домоправителя, что он как бы и себе помог, догадливо поступил, и господина прославил в этом своем действии. Хотя действие его на самом деле было неправильным. Теперь, почему названо это богатство неправедным?
Ну, мне лично кажется, что вот этот вот правитель, домоправитель, потому что он неправильно немножко поступал, потому что он, наверное, не спрашивал разрешения своего господина.
Нечестно. Он поступил нечестно, да, поэтому названо неправедное богатство. И, видимо, это было то богатство, которое он для себя приберег. Может, кому-то что-то лишнее дал.
Угу.
Правда?
Да.
И рассчитывал с этого себе лично получить. То есть он распорядился этим на свое усмотрение. Не так, как хозяин хотел, а как он сам захотел. Правильно? Поэтому на него-то и донесли, что он не тебе служит, а себе. Понятно?
Да.
И естественно, его, любой хозяин призовет к ответу, когда узнает, что у него вор-обманщик работает. Правда же?
Да.
Да. И он скажет, ну-ка давай-ка, дай-ка мне отчет, как ты тут распоряжался моим хозяйством-то? Почему мне говорят, что ты все тут крадешь, воруешь и так далее, неправильно кому-то что-то раздаешь? Ну-ка объясни по пунктикам правильно, куда ты это делал, куда это, и все, к чему ему делать. Он пошел, значит, обратно все колесо крутить, правда же? Поэтому и названо это богатство неправедным. Теперь как мы приложим это в духовном смысле? Дело в том, что все, что нам дает Господь, да, нам дает ради спасения души. И мы управлять этим должны быть ради спасения души и внешним, то есть физическим, и внутренним. Понятно?
Да.
И получается, что человек, который забывает о спасении души, который распоряжается этим не так, как Бог хочет, а как он сам этого хочет, как он сам мыслит, получается, что он распоряжается этим как неправильно. Поэтому, когда мы думаем, что эта игрушка моя, что эти деньги мои, что эти вещи мои, что эта машина моя, что эта квартира моя, да и так далее, дача моя, яхта моя, дворец мой, вся земля моя, да, то мы что делаем? Мы жадничаем и думаем только о себе и приписываем все это себе, хотя все это Божие, и Господь в один миг может это все отобрать. Понятно?
Да.
Раз это Божие, значит и распоряжаться этим мы должны так, как хочет этого Бог. Ясненько, ребятки?
Да.
Ну что ж, смысл притчи понятен более?
Да.
Есть еще такой смысл. Бог дает нам свою благодать. Понятно?
Да.
Ну что ж, ребятки, я думаю, что главный смысл мы уловили этой притчи. Напоминаю, что сегодня ведущим детского часа был священник Валерий Васильев, клирик храма «Вера, Надежда, Любовь» и матери Софии в Кокошкине. А помогали мне Евдокия Кузьмина, ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево, и Иван Шиянов, ученик гимназии во имя апостола евангелиста Иоанна Богослова города Москвы. И вы нам можете писать письма, если у вас появились какие-то вопросы или интересные предложения. По почте 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, строение 1, Радонеж, детский час. Либо по электронной почте детиради@yandex.ru, латиницей, где «и» — это палочка с точкой. На этом мы прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.